Приветствуем всех, кто завершает очередную неделю вместе с программой «Мир православия». Сегодня поговорим о следующем. Подготовка к Великому посту. Служение митрополита Онуфрия в неделю мытаря и фарисея. Цель паломничества сегодня и завтра. В Киеве состоялось собрание паломнических служб. Кто строил первые храмы на Руси? История ко дню памяти 12 лаврских зодчих. Литургия для глухих в Гомеле. День православной молодежи. Как его праздновали в Одессе? Межприходской турнир по настольному теннису. Репортаж из Одессы. Приближается Великий пост. Предпостный период заметен и в богослужении. Прошлое воскресенье божественная литургия, которую возглавлял предстоятель Украинской Православной Церкви, была совершена в трапезном храме Антония Феодосия Печерский, что на территории Киево-Печерской лавры. Блаженнейшему владыке сослужили архиереи церкви и духовенство монастыря. В этот день вспоминалось евангельское зачало, в котором толковалась притча Спасителя о мытаре и фарисее. В Евангелии от Луки, где описывается притча, одобряется скромность и искреннее покаяние мытаря, в отличие от гордости фарисея. «Всякий возвышающий сам себя унижен будет», подчеркивается в Евангелии, «а унижающий себя возвысится».
Всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляю с праздником Воскресного дня, молитвами преблагословенной Владычицы нашей Богородицы Пресной Девы Марии. Пусть Господь благословит всех вас, ваших сродников, подаст вам потребное для земной жизни и спасение в жизни вечной. С праздником!
Во время богослужения была также возглашена сугубая молитва о мире в Украине. Мира, добра и благодати Божьей пожелал всем участникам литургии митрополит Онуфрий, преподавая верующим архипастырское благословение. «24 февраля в Киеве состоялось собрание руководителей паломнических служб Украинской Православной Церкви. Далее о том, куда направлены стези паломников и чем живут современные пилигримы. Собрание началось молебном. Его отслужил епископ Бородянский в Арсенофе. По окончании молебного пения он зачитал приветственное слово предстоятелю Украинской Православной Церкви, адресованное участникам собрания. Паломничество сегодня – это не только молитвенное поклонение святым местам. Это свидетельство перед миром о миссии Православной Церкви. Паломничество сегодня – средство молитвенного единения верующих разных поместных церквей. В период раздора и войн паломничество – один из важнейших шагов к миру и преодолению противостояний. Епископ Бородянский в Арсенофе вручил награды и грамоты сотрудникам от имени блаженнейшего митрополита Онуфрия. По окончании торжественной части собрания Владимир Тележенко, директор паломнического центра Украинской Православной Церкви, подвел итоги общей работы паломнических служб за прошлый год и рассказал о планах на ближайшие месяцы. Среди них – организация паломнической поездки на остров Крит на праздник Троицы. Как раз в то время на Крите будет проходить Всеправославный собор.
Программой собора предусмотрено совместное совершение Божественной литургии патриархами и архиепископами, митрополитами, предстоятелями поместных православных церквей. В этой литургии очень важно, чтобы участвовали представители тех же поместных церквей, как по возможности православные всех поместных церквей, и поэтому не только есть возможность, а нужно, если кто-то имеет такое желание, побывать на этой божественной литургии.
Одной из главных тем форума стал тысячелетний юбилей русского монашества на Афоне, который церковь отмечает в 2016 году. Среди выступающих на эту тему Сергей Шумило, директор Международного института афонского наследия в Украине. Он рассказал участникам собрания об издательских проектах Украинской Православной Церкви, посвященных тысячелетию древнерусского монашества на Святой горе Афон. Также речь шла о поездках на Святую Землю, Гостями и участниками мероприятия стали представители Министерства туризма Израиля.
Несмотря на то, что есть кризисная ситуация в Украине, кризис он не только экономический, он и политический, количество туристов, в том числе и паломников в Израиль, не уменьшилось. Люди едут с разными намерениями, даже паломники едут, и у них разные задачи. Это очень личное такое стремление на святую землю. Ну, конечно, помолиться о том, чтобы был мир, и чтобы мы процветали, и чтобы над нами было мирное небо, и не было войны, это в приоритете у паломников с Украины, безусловно.
Во время собрания также подвели итоги фотоконкурса «Израиль – земля двух заветов», организованного паломническим центром Украинской православной церкви и Министерством туризма Израиля. В фотоконкурсе приняли участие 55 человек из различных регионов Украины и России. Главный приз – бесплатная поездка в Израиль.
Кто хотя бы раз побывал на Святой Земле, я думаю, меня поймет. Всегда хочется вернуться. Вернуться, пройтись по этим тропам, по улицам Иерусалима. И фотоконкурс вернул нас всех туда, в Израиль, в Святую Землю, в Землю Обетованную. И, наверное, именно в этом, как мы теперь понимаем, и была цель фотоконкурса. Мы просили не участвовать специалистов, не участвовать профессионалов, потому что это было бы нечестно. Так что все фотографии были любительские, они были сделаны от сердца, не всегда профессионально, но с большой любовью к Святой Земле.
По итогам голосов приз получил Михаил Тищенко из Киева. Уже во время награждения открылась уникальная история этой фотографии. Оказалось, что снимок сделал не сам Михаил.
На самом деле фотографию делал не я лично. Эту фотографию делала моя мама, ее уже нет, она умерла недавно, в прошлом году. Вот, так что это, скорее всего, ей спасибо.
На сегодня в Украине действует более 40 самостоятельных паломнических служб. Первым среди равных в этом перечне стоит паломнический центр при отделе внешних церковных связей Украинской Православной Церкви. Именно его коллектив организовал собрание. Большинство текущих вопросов эти люди привыкли обсуждать дистанционно, однако с нетерпением ждут ежегодной встречи.
Да ни одна новая технология не заменит живого общения. Скайп, да, хорошо поговорить друг с другом наедине, срочно решить какие-то текущие вопросы. А глобально с кем-то друг друга общаться, узнавать позицию, знакомиться по скайпу совершенно нереально. А вот на таких площадках, какую предоставляет подобного рода собрание паломнических служб, это живое общение живых людей, профессионалов, которые никакое общение в скайпе уже не заменят.
Работа собрания завершилась вечером 24 февраля, но на этом сотрудники паломнических служб не попрощались. В тот же вечер они все вместе отправились в рабочую поездку в Румынию. 27 февраля церковь чтит память 12 зодчих, построивших и украсивших Великую Успенскую церковь Киево-Печерской лавры. В ближних пещерах почивают их нетленные мощи. Под величественным куполом главного собора Киево-Печерской лавры частично сохранилась древняя Богородичная церковь. Она была построена греческими мастерами.
Имена их невідомі.
Имена их неизвестны. Никаких данных о них у нас нет. Но после них осталась навеки материальная память. Для нас это фрагмент древней первой каменной церкви на честь Успения Пресвятой Богородицы. Каким же он был, храм 1073 года? Процесс его строительства описан в Печерском Патерике. Интересное архитектурное построение церкви, связанное с преданием, с поясом Шимона, Христовым поясом, привезенным греческими мастерами. Этот пояс лег в основу построения первого храма Успения Пресвятой Богородицы, который находится сейчас внутри огромного Успенского собора. Размеры его практически не изменились. Это 20 поясов в ширину, 30 в длину и 50 поясов в высоту, вместе с верхушкой. Построение храма сопровождалось настоящими чудесами. По молитве преподобных Антония и Феодосия Господь указал место, где должна была стоять церковь. Князь Святослав выделил землю для строительства. По преданию, греческие зодчие приехали в Киев, потому что им явилась Царица Небесная. Явилась и благословила построить церковь на Руси, в Киеве, сказав: «Быть церкви Богородичной, потому что я в ней буду жить». Сначала пришли из Константинополя зодчие, а затем иконописцы, чтобы украсить церковь изнутри. Греческие мастера так и остались в Киевском монастыре. Их мощи покоятся на Печерских холмах.
В акафисте всем преподобным Печерским мы читаем, что радуйтесь, 12 братьев зодчих, потому что вы украсили храм Божьей Матери. И в этом храме, в этой обители, дружелюбно почисти. Мы знаем, что сама Царица Небесная в Константинополе во Влахернском храме собрала этих 12 мужей, отправила их на Русь и повелела строить храм по тому проекту, который она сама дала.
В ближних пещерах около мощей 12 зодчих находится икона, на которой изображено это предание. Царица Небесная благословляет византийских мастеров.
Именно здесь, в ближних пещерах, внутри этой пещерки находятся мощи 12 братьев зодчих. У нас на Руси всегда была такая традиция молиться зодчим, чтобы они помогли нам в строительстве.
Мощи 12 греков, зодчих и иконописцев Великой Церкви почивают около древнейшего пещерного храма, выкопанного самим преподобным Антонием и рядом с мощами преподобного Алипия иконописца. Он, кстати, был учеником греческих мастеров. Как живется сирийским христианам в Алеппо и почему китайцы принимают христианство именно в Соединенных Штатах? Об этом и не только в международных новостях просто сейчас. В Грузии будет восстановлен монастырский комплекс в честь преподобного Давида Гориджийского. Соответствующий проект подготовлен Министерством регионального развития и инфраструктуры Грузии. Комплекс состоит из ряда пещерных монастырей VI века, вытянутых вдоль грузино-азербайджанской границы на 25 километров. Проект обеспечивает организацию систем водоснабжения, канализации и электроснабжения, реконструкции фасадов зданий комплекса монастыря, благоустройство внутренней среды монастыря и устроение паломнического центра. Стоимость всех восстановительных работ в пределах 400 тысяч долларов. Ватиканская библиотека оцифровала и выложила в свободный доступ одну из наиболее роскошных византийских рукописей времени Македонской династии – «Минологии Василия II». Рукопись состоит из 430 страниц и стольких же миниатюр. Написанная в Константинополе по заказу императора Василия II, рукопись содержит описание церковных праздников с сентября по февраль. Материалы остальной части года, судя по всему, не были никогда представлены в этой рукописи, так как заключительные листы манускрипта остались чистыми. Очевидно, мастер, создававший манускрипт, не успел завершить свою работу. Сирийские христиане полны решимости оставаться в пострадавшей от войны стране, несмотря ни на что. Об этом заявил архиепископ сирийского города Алеппо Жан Калиман Жанбар в интервью организации «Помощь церкви в беде». По его словам, причина этому укоренена в истории их церкви, которая является церковью первых христиан. «Мы являемся потомками тех, которые оставались верными Христу в течение 2000 лет и которые имели смелость заплатить своими жизнями за свою несгибаемую преданность церкви. Мы полны решимости оставаться в нашей собственной стране», отметил иерарх. Каждый год несколько тысяч китайских студентов, приехавших на учебу в США, становятся христианами. Об этом сообщает американский интернет-ресурс Christian Post. Сегодня в Китае евангельская проповедь запрещена, поэтому многие граждане, выезжая за границу, впервые слышат о Христе. По прогнозам Американского социологического центра, специализирующегося на китайском вопросе, к 2030 году общее количество христиан в Китае должно будет составлять 247 миллионов. Православное богослужение становится все более доступным для людей с ограниченными возможностями слуха во многих городах СНГ. Впервые молодая община глухих людей города Гомеля участвовала в литургии. Но на язык жестов богослужение переводили киевляне. Почему? Давайте посмотрим в сюжете. 20 февраля миссионерский отдел Гомельской епархии организовал проведение первой литургии для глухих людей в Гомеле. Этому предшествовало изучение опыта православных общин глухих в разных городах СНГ.
Нам в прошлом году, в 2015 году, осенью, приезжали священники из Гомеля. Они посмотрели, оценили свои силы, возможности, поговорили здесь с глухими, в Гомеле, встретились, съездили в Белозерск, там есть школа-интернат. И сегодня мы видели на службе очень много глухих.
Глухие и слабослышащие жители Гомеля заранее пришли в Преображенский храм. Первую службу было решено провести именно там, ведь вокруг него расположены дома, где живет много неслышащих людей. Помочь перевести литургию на язык жестов приехали представители Киевской общины глухих и студенты Киевской духовной семинарии. К слову, там изучают основы психологии глухих и жестовый язык. Семинаристам было полезно увидеть, как организовывают работу с глухими людьми в молодой общине. Также у них была возможность применить на практике свои знания. Они сами переводили часть службы. На лицах неслышащих людей можно было видеть радость. Никогда раньше они не видели столько переводчиков на богослужении. Семинаристы, духовник и переводчик киевской общины поочередно не только осуществляли перевод, но еще и по ходу объясняли смысл молитв. А после службы неслышащие гомельчане обступили гостей. Вопросы потоком лились со всех сторон.
Дай Бог этому начинанию делателей, прихожанам терпения, внимания к этим людям, любви, взаимопонимания, ну и глухим, дай Бог силы и, скажем так, душевного стремления полноценно молиться Богу.
Теперь, когда молодая община укрепилась и объединилась на литургии в таинстве Евхаристии, ей предстоит расти, развиваться и двигаться вперед за Христом. Важно, что у общины есть заботливый духовник, который поможет выбрать правильный курс. Кстати, жестом город Гомель обозначается как корабль. Попутного ветра молодой гомельской общине. Бог в помощь. 16 февраля – день памяти равноапостольного Николая Касаткина, просветителя Японии. В Запорожской епархии святого почтили необычным образом. Ко дню памяти святого приурочили мастер-класс, на котором дети и взрослые пробовали освоить технику написания японских иероглифов. Чему может научить японская письменность, выясняли наши запорожские коллеги. В самом начале разговора оказалось, что дети мало что знают о Японии. Сколько там проживает людей, когда в Японии встречают Новый год, и какая в этой стране государственная религия? Даже тот факт, что вся Япония находится на островах, был известен не всем. Оказалось, что страна эта не только далекая, но и культура ее нам не всегда бывает понятна. Тем более удивительным оказался подвиг святителя Николая Японского, которого японцы почтительно прозвали Николай До.
Святитель Николай До проповедовал слово истины на совершенно чужой стороне. В совершенно другой стране, с другой культурой, с другим языком. Там совершенно все по-другому. Он выучил их традиции, он выучил их язык и не боялся ничего. Что ему помогало? Кто ему помогал? Господь.
Детворе предложили написать на бумаге несколько хорошо знакомых слов. Церковь, Христос, любовь. Но только на этот раз на японском языке.
Для чего это? Для того, чтобы каждый из вас мог себе понять, насколько тяжело было святому равноапостольному Николаю.
И оказалось, что написать эти простые слова совсем непросто. Знакомилась детвора с тем, как в Японии оформляют и выращивают цветы. Там это не просто флористика, а целая философия, которую именуют икебана. Но самым интересным для девочек оказалась примерка японского национального костюма. Оказалось, что не только надеть кимоно, но и пройти в нем несколько шагов без навыка очень сложно. Анна Михальская провела в Японии несколько лет, а потому рассказывает о культуре этой страны со знанием дела.
И нас обучали преподавать японский язык. Но не только японский язык, но и культуру. Собственно, именно в том месте, только в Японии, я прочувствовала саму культуру, самобытность, идентичность и важность для японцев, прежде всего, делиться и делиться этой культурой с другими. Вот. Если в то время, когда Николай Касаткин, святой Николай, приехал в Японию в 1861 году, по-моему, вот, Япония была очень закрытой страной, враждебно относилась к иностранцам, то сейчас Япония готова сотрудничать и делиться своим культурным наследием.
Этот урок детвора запомнит надолго.
Ири-сан.
А для некоторых это повод помечтать о будущем.
Мне понравилась эта страна. Я бы хотела в нее поехать.
15 февраля не только праздник Сретения, но еще и Международный день православной молодежи. Он отмечается с 1953 года. Далее о том, как его отметили в этом году в стенах Одесской духовной семинарии. В этом году Сретение пришлось на будний день, а потому торжества были перенесены на ближайшее воскресенье, 21 февраля. Начались они молебном, который возглавил ректор Одесской духовной семинарии архимандрит Серафим. Продолжилась встреча в актовом зале семинарии. Здесь отец-ректор обратился к молодежи с приветственным словом.
Я приветствую, дорогие гости, всех, кто сегодня пришел в Одесскую духовную семинарию, но, конечно же, студентов, которые учатся здесь. И хочу обратить ваше внимание на то, что вот уже второй год подряд мы собираемся здесь в День православной молодежи для того, чтобы все вместе отметить этот особый праздник.
Своим выступлением слушателей порадовал коллектив недавно сформированного молодежного хора Одесской епархии. В этом хоре многие из певчих впервые получили опыт церковного хорового пения. Такие мероприятия – прекрасная альтернатива псевдокультурным веяниям современности. Только в таком кругу единомышленников православная молодежь может оставаться сама собой.
Молодая душа, она гибкая к восприятию. Следовательно, здесь то, что предложишь, душа молодого человека, она примет. Но самое главное, чтобы то, что она приняла, принесло плод.
Чем бы человек в жизни ни занимался, ему всегда хочется с кем-то поделиться своими мыслями. Вот православная молодежь – это единомышленники, люди, которых объединяет единая вера и единый образ мыслей.
Концертное мероприятие, организованное епархиальным отделом по делам молодежи, сплотило вокруг себя людей самых разных категорий. Их всех объединяло одно – вера в Бога и стремление участвовать в жизни церкви. Одесситы День православной молодежи отметили еще одним событием. 15 февраля в городе прошел первый межприходской турнир по настольному теннису. Пальму первенства делили молодежные клубы города, студенты вузов и воспитанники духовной семинарии. Православная молодежь Одессы свой праздник уже не первый год проводит на спортивных площадках города. В минувшем году состязания развернулись на футбольном поле. В этом ребята решили сразиться у теннисных столов. Спортсменов принимал у себя педуниверситет имени Ушинского.
Вы знаете, это новшество. Новшество, но воспринято, вот как мы видим сегодня по результату, по участникам, очень даже охотно. Потому что сегодня не хватает такого общения, которое нужно немножко вне церкви, но в церковной ограде.
В правильно организованной игре в команде детей и молодежь можно приучить к сплоченности, к дружбе, беречь друг друга. Отсюда вытекает и дальнейшие показатели. Это доверие к окружающим, доверие к священству и доверие, конечно же, к церкви.
Сразиться за звание лучшего игрока пришли около 30 человек. Здесь и профессиональные спортсмены, и новички, и те, кто еще когда-то в школе или в университете держал ракетку в руках.
Все объединены общей идеей, желанием поучаствовать, встретиться, друг друга увидеть и, может быть, по-другому друг друга посмотреть, с другого ракурса. очень интересно, и поэтому мы всегда готовы и всегда хотим проводить спортивные мероприятия, потому что на данном этапе это, наверное, одно из самых главных направлений, которое может объединить молодежь.
Новичкам в этом виде спорта пришлось нелегко.
Это сильная конкуренция, так как тут есть игроки разного вида, и начинающие, и любители, и те, кто уже профессионалы. Это будет сложно, я думаю.
У профессиональных игроков задача была еще сложнее. При полном контроле мячика на столе дать возможность начинающему игроку выстроить свою стратегию и проявить себя в игре. С их точки зрения не столь важна красивая победа, сколь красивая игра.
Показать зрителям красивую игру и почувствовать удовольствие от игры, чтобы почувствовали как и зрители, так и сам играющий.
В целом все участники продемонстрировали достойную игру. Среди лидеров оказались даже мастера спорта. В тройке финалистов Юрий Тетеря, Александр Жуковский и Анна Спиридонова. Они получили не только почетные кубки и поощрительные призы, но и восторг зрителей.
Да, очень зрелищно. Особенно приятно видеть, что некоторые уступают, некоторые играют профессионально, но учитывают, насколько подготовлен его соперник. Все-таки взаимопомощь и взаимовыручка, они даже здесь видны.
Напоследок, коротко о праздниках следующей седмицы. 29 февраля – День памяти святителя Макария, митрополита Московского. В первый день весны отмечаем память еще одного московского святителя – Ермогена. 2 марта – память святителя Флавиана, патриарха Цареградского. 4 марта – праздник в честь благоверного князя Ярослава Мудрого, в святом крещении Георгия. 5 марта – родительская поминальная суббота. И, наконец, в воскресенье церковь вспоминает притчу о страшном суде. Это один из этапов подготовки к Великому посту. Кстати, в этот день заговенье на мясо. Прощаемся на неделю. Всего доброго. Берегите себя.